Глава 38. Крозье. 69 градусов 37 минут 42 секунды северной широты, 98 градусов 41 минута западной долготы. 25 апреля 1848 год. Едва они добрались до лагеря террор, измученные люди разбрелись по палаткам и заснули мертвым сном. Но сам Крозье не сомкнул глаз всю ночь 24 апреля. Сначала он зашел в палатку лазарета, поставленную для того, чтобы доктор Гутцер мог произвести вскрытие и подготовить тело к погребению. Труп лейтенанта Ирвинга, белый и окоченелый после долгого путешествия на реквизированных у дикарей санях, мало походил на человеческий. Кроме зияющей раны на горле, такой глубокой, что в ней виднелся белый позвонок и голова откидывалась назад, словно на оконной петле, у молодого человека были отрезаны гениталии и выпущены кишки. Гутцер все еще бодрствовал и работал над телом, когда Крозье вошел в палатку. Врач исследовал внутренние органы, извлеченные из трупа, тыкая в них каким-то острым инструментом. Он поднял глаза и посмотрел на Крозье странным, задумчивым, почти виноватым взглядом. Несколько долгих мгновений, пока капитан стоял над телом, оба мужчины молчали. Наконец капитан осторожно убрал с лба Ирвинга прядь светлых волос, почти касавшуюся открытых помутневших, но все еще вперенных в пустоту голубых глаз. «Приготовьте тело к погребению завтра к полудню», — сказал Крозье. «Слушаюсь, сэр». Крозье направился к своей палатке, где его ждал Фиджеймс. Несколько недель назад, когда вестовой Крозье, 30-летний Томас Джобсон, надзирал за погрузкой и транспортировкой в лагерь капитанской палатки, Крозье пришел в бешенство, узнав, что Джобсон не только распорядился сшить палатку вдвое большего размера, капитан рассчитывал на обычную коричневую голландскую палатку, но также приказал людям перевести на остров огромную койку, несколько массивных дубовых кресел из кают-компании и украшенный резьбой письменный стол, прежде принадлежавший сэру Джону. Теперь Крозье был доволен, что у него есть мебель. Он поставил тяжелый стол между входом в палатку и койкой, а два кресла задвинул за стол. Фонарь, висевший под высоким потолком палатки, ярко освещал пустое пространство перед столом, но Фиджеймс и Крозье, сидевшие в креслах, оставались в полумраке. Обстановка напоминала помещение военного суда. Именно это и нужно было Крозье. «Вам следует поспать, капитан», — сказал Фиджеймс. Крозье посмотрел на молодого капитана, который давно уже не выглядел молодо. Фиджеймс походил на живой труп, бледный до такой степени, что кожа казалась прозрачной, заросшей бородой, покрытой запекшейся кровью, с впалыми щеками и глубоко ввалившимися глазами. Крозье уже несколько дней не смотрелся в зеркало и обходил стороной зеркало, висевшее в глубине его палатки, но страстно надеялся, что выглядит не так ужасно, как бывшая восходящая звезда военно-морского флота Британии, командир Джеймс Фиджеймс. «Вам самому следует поспать, Джеймс», — сказал Крозье. «Я могу допросить людей один». Фиджеймс устало помотал головой. «Я допрашивал их, разумеется», — сказал он бесцветным монотонным голосом, «но я не был на месте преступления и не устраивал тщательного допроса. Я знал, что вы захотите сами сделать это». Крозье кивнул. «Я хочу быть на месте преступления к рассвету. Оно находится в часах в двух быстрой ходьбы в юго-западном направлении», — сказал Фиджеймс. Крозье снова кивнул. Фиджеймс снял фуражку и причесал грязными пальцами длинные сальные волосы. Они растапливали снег и лед на привезенных в лагерь печах свильботов, и полученной таким образом воды хватало для питья и на бритье, если кто-нибудь из офицеров желал бриться. Но на мытье уже ничего не оставалось. Фиджеймс улыбнулся. Помощник конопатчика Хикки спрашивал, можно ли ему поспать перед допросом. «Помощник конопатчика Хикки вполне может потерпеть, как все мы», — отрезал Крозье. «Примерно так я и ответил», — тихо проговорил Фиджеймс. «Я поставил его в караул. Холод не даст ему заснуть». «Или убьет его», — сказал Крозье. Судя по тону, капитан не считал такой поворот событий наихудшим из всех возможных. Громким голосом он крикнул рядовому Дейли, стоявшему на часах у входа в палатку. «Пригласите сюда сержанта Тозера!» Каким-то образом дородный, тупой сержант умудрялся оставаться в теле, когда все остальные мужчины страшно исхудали, питаясь впроголодь. Пока Крози проводил допрос, тот стоял по строевой стойке без мушкета. «Какого вы мнения о сегодняшних событиях, сержант?»
«Самого хорошего, сэр».
«Хорошего?» Крози подумал об изуродованном теле лейтенанта Ирвинга, лежащем в медицинской палатке по соседству.
«Да, сэр. Атака, сэр. Прошла как по маслу. Как по маслу. Мы спустились с того большого холма, сэр, опустив мушкеты, винтовки и дробовики так, словно настроены самым дружелюбным образом, сэр. А дикари смотрели, как мы приближаемся. С расстояния менее 20 ярдов мы открыли огонь и дали прикурить ихней чертовой шайке, сэр. Дали прикурить как следует».
«Они стояли строем, сержант?»
«Нет, капитан, не то чтобы строем, сэр. Скорее толпой, как и положено дикарям».
«И вы перестреляли их?»
«О, так точно, сэр. С такого расстояния даже дробовики попадали в цель. Впечатляющее зрелище, сэр».
«Все равно, что стрелять рыбу в дождевой бочке».
«Так точно, сэр».
Красное лицо сержанта Тозера расплылось в ухмылке. «Они оказали сопротивление, сержант?»
«Сопротивление, сэр?» «Да, в общем-то, нет. Сколь-либо серьезного сопротивления они не оказали, сэр».
«Однако они были вооружены ножами, копьями и гарпунами».
«О да, сэр! Двое-трое проклятых язычников метнули свои гарпуны, а один успел бросить копье, но они все уже были ранены и не причинили нам никакого вреда, если не считать небольшой царапины на ноге молодого Сэмми Криспа, который тут же вскинул свой дробовик и отправил дикаря, слегка ранившего его, прямиком в ад, сэр, прямиком в ад».
«И все же двое эскимосов убежали», — сказал Крози. Тозер нахмурился.
«Да, сэр. За это прошу прощения. Там была страшная неразбериха, сэр. И двое, которые упали на снег, поднялись на ноги и удрали, пока мы приканчивали чертовых псов».
«Зачем вы убили псов, сержант?» — подал голос Фиджеймс. Тозер казался удивленным.
«Ну как? Они лаяли, рычали и бросались на нас, капитан. И вообще они больше походили на волков, чем на собак».
«А вы подумали о том, что собаки могут нам пригодиться?» — спросил Фиджеймс.
«Да, сэр, в качестве мяса».
«Опишите двоих эскимосов, спасшихся бегством», — сказал Крози.
«Один такого малого росточка, капитан. Мистер Фар предположил, что, возможно, это женщина или девушка. У нее капюшон был в крови, но она улизнула».
«Очевидно так», — сухо сказал Крози. «А что насчет второго?» Тозер пожал плечами.
«Невысокий мужчина в головной повязке. Вот и все, что мне известно, капитан. Он упал за санями, и мы решили, что он убит. Но он вскочил на ноги и убежал вместе с девкой, пока мы разбирались с псами, сэр».
«Вы погнались за ними?»
«Погнались за ними, сэр? О, да, разумеется. Мы бежали, что есть мочи, капитан, и на ходу перезаряжали ружья и стреляли, сэр. Думаю, я еще раз ранил ту эскимосскую суку, но она нисколько не сбавила скорости, сэр. Они просто бежали гораздо быстрее нас. Но они не вернутся сюда в ближайшее время, сэр. Уж мы об этом позаботились».
«А как насчет их друзей?» — сухо спросил Крози.
«Прошу прощения, сэр».
«Их племени, деревни, клана, других охотников и воинов. Эти люди пришли откуда-то. Они явно не провели здесь во льдах всю зиму. Вероятно, они вернутся в свою деревню, если уже не вернулись. Вы подумали о том, что другие эскимосские охотники, люди, которые убивают дичь каждый день, могут принять близко к сердцу тот факт, что мы убили восьмерых их соплеменников, сержант?» Тозер несколько смешался.
«Вы свободны, сержант. Пригласите сюда лейтенанта Ходжсона».
Ходжсон выглядел настолько же несчастным, насколько Тозер самодовольным. Молодой лейтенант явно был глубоко потрясен смертью своего ближайшего друга и все еще испытывал дурноту после жестокой расправы с эскимосами, учиненной по его приказу, когда он случайно встретился с отрядом Ирвинга и увидел изуродованное тело последнего.
«Вольно, лейтенант Ходжсон», — сказал Крози. «Желаете присесть?»
«Нет, сэр».
«Расскажите нам, как случилось, что вы объединились с группой лейтенанта Ирвинга? Капитан Фитт-Джеймс отдал вам приказ двигаться к югу от лагеря террор».
«Да, капитан».
«И мы так и делали почти все утро. Мы не нашли даже заячьего следа на снегу, пока шли берегом, сэр, и не могли выйти на морской лед, поскольку вдоль береговой линии там тянется сплошная стена громадных айсбергов».